«Действуй, доверяя» – совместный проект «Эхо Перми» и Нотариальной палаты Пермского края.
Это программа «Действуй, доверяя». У микрофона Ярослав Богдановский. Здравствуйте. Сегодня поговорим мы о договоре займа вместе с Марией Николаевной Барониной, нотариусом Пермского городского нотариального округа. Мария Николаевна, здравствуйте.
Добрый день.
Все мы на протяжении нашей жизни так или иначе с займом сталкиваемся. Но если не займом у какой-то организации, об этом мы тоже сегодня поговорим, то уж точно с займами между физическими лицами. Но одно дело взять займы до аванса, что называется, до завтра на работе у коллег, людям, которым ты доверяешь, там небольшую сумму. А другое дело уже займ, который... велик по размеру денежной суммы и, в общем, по обязательствам так достаточно серьезен. Вот давайте разберемся. Займ, договор займа. Что это такое? Когда его нужно заключать?
В любом случае, когда речь идет о той сумме, которая для вас важна, которая для вас велика, вы должны понимать, что могут быть разные ситуации, да, и, как говорил Булгаков, все мы смертны, не дай бог, Аннушка разлила масло, и что-то с вашим другом, приятелем, которому вы дали денег взаймы, произойдет, а договоренность была у вас устная, вы в дальнейшем доказать не сможете, что даже 5 рублей вы давали. 5 рублей, бог с ними, да, это те деньги, на которые в наше время даже за транспорт заплатить нельзя. Но если вы дали 500 рублей до зарплаты, и для вас эта сумма тоже может быть весомой, потому что вам самому до зарплаты может этих денег не хватить. Понятно, когда речь идет о таких критических ситуациях, когда человека не стало в живых, вы, может быть, с наследников ничего и не будете просить. Но ведь проблема в том, что даже если вы захотите запросить, человек может сказать: я не верю, что ты давал в долг моему мужу, потому что он никогда в долг не брал, и жили мы хорошо. Поэтому любая сумма, которая для вас весома, должна быть как-то отражена. Самый надежный вариант, о котором говорит у нас закон, договор должен быть письменным. И здесь не нужно путать, что это именно договор займа, это не расписка в передаче денег, поскольку у нас в законе прямо написано, что расписка – это вещественное доказательство, дополнительное доказательство в подтверждение того, что деньги передавались действительно. Его не всегда будет достаточно в суде, оно принимается наравне с другими доказательствами. То есть, слышите, суд, доказательство, то есть займ, и наш законодатель понимает, что это та ситуация, когда люди часто встречаются в суде. И ситуации бывают разные. Мы можем с вами подписать договор, но вы мне можете не дать денег. Тогда я пойду оспаривать займ по безденежности и буду говорить, что мы документ подписали, но я же не написала, что я деньги получила. А раз я деньги не получила, то я с чего вдруг буду их возвращать? Другое дело, когда вы мне деньги передали, но мы ничего не подписали. Вы чем докажете, что вы мне деньги передавали? Да, безналичные платежи возможны. Да, возможно, передача денег там, с электронного кошелька на электронный кошелек. Но нужно доказать, что эта транзакция была именно во исполнение договора займа. А если у нас нет никаких договоренностей бумажных, если у нас нет договора, то доказывать в суде это будет достаточно сложно. Поэтому, чтобы избежать таких проблем, пока мы с вами договариваемся, пока мы вот с вами готовы ударить по рукам, как говорится, мы подписываем документ, надлежащий договор займа, и указываем все существенные условия. То есть вы указываете, какую сумму вы мне передаете, на какой срок мы с вами договорились, потому что ни для кого не секрет. Сегодня не могу, давай отдам завтра. А в договоре будет четко зафиксировано. Мы с тобой договорились, что ты мне вернешь деньги через неделю, через месяц или через год. И если будет просрочка, то ты мне будешь возвращать не с тем процентом или без процентов, как мы с тобой договорились, а будешь возвращать с пениями. У нас установлено законом штрафные санкции. То есть я буду иметь право получить, как тот, кто дал взаймы, не только саму сумму, но и все те штрафные санкции, которые мы с тобой обговорили в договоре. Если эта договоренность устная, то мы через день с тобой забудем, о каких процентах мы с тобой договаривались, если тебе или мне это будет невыгодно. И договариваться на бумаге, конечно, более надежно. Есть варианты, когда люди начинают оспаривать, что я не подписывал этот документ, это не я подписывал, меня заставили. Вот в таких случаях, в том числе правоохранительные органы, которые часто сталкиваются вот с такими мошенническими даже схемами, рекомендуют все-таки обращаться к нотариусу, как незаинтересованному человеку в ваших договоренностях. Он не будет представителем ни той, ни другой стороны. Он действительно проверит, что вы имеете возможность, вы передаете деньги, вы передали деньги. Второй участник договора подтвердит, что да, я получил деньги. Нотариус установит и личность, нотариус установит дееспособность, нотариус проверит финансовую состоятельность. Потому что мы понимаем, что в наше время повальной закредитованности, когда люди набрали кучу кредитов, когда у людей ипотека, и понятно, что до зарплаты, грубо говоря, не хватает по объективным причинам, что мы не рассчитали своего финансового состояния, мы не рассчитали свои возможности, нам не хватает денег, мы еще у кого-то берем взаймы. И при такой закредитованности очень много в последнее время банкротных процедур. Банкротство физических лиц, банкротство индивидуальных предпринимателей. И нотариус, проверяя финансовое состояние, может сразу же на этапе заключения договора тому, кто дает взаймы, объяснить, что вот ты понимаешь, вот тот товарищ, кому ты хочешь дать взаймы, он тебе может никогда деньги не вернуть.
Давайте сделаем акцент все-таки. Договор займа – это документ, требующий обязательного заверения у нотариуса?
Нет, это по вашему желанию, но нотариальная форма, она дает вам бонусы, плюсы, которые состоят в следующем. Во-первых, оспорить, что не я подписывал, уже никто не сможет. Нотариус в том числе имеет право использовать видеофиксацию, и об этом будет отражено прямо в документе. Во-вторых, если вы хотите передать наличные денежные средства, вы можете передать их прямо в кабинете у нотариуса. Либо, если эта сумма большая, вы можете передать их даже через депозитный счет нотариуса. То есть, дабы не заморачиваться с проверкой ни фальшивой либо купюры, с подсчетом денежных купюр, чтобы никто никого не обманул. Да? У нас, знаете, что такое кукла, да? Правоохранительные органы регулярно нам рассказывают о таких ситуациях. Следующий бонус, который для обеих сторон, тут не нужно думать, что это для только того, кто дал взаймы, это возможность взыскания долга по исполнительной надписи нотариуса. Потому что если договор нотариально удостоверен, даже в суд обращаться не надо для того, чтобы взыскать эти задолженности. Достаточно подойти к нотариусу через неделю после того, как ты отправил своему должнику извещение, и учинить исполнительную надпись, и дальше предъявить приставам. Для этого единственное условие, что срок вот этой просроченной задолженности должен составлять не более 2 лет. Связано это с чем? Ну, как говорится в русской поговорке, обещанного 3 года ждут. Как шутят юристы, это потому, что срок исковой давности 3 года. То есть через 3 года тебе никто ничего не должен, потому что в судебном порядке ты уже взыскать не сможешь. И вот поэтому у нотариуса можно учинить исполнительную надпись в течение 2 лет. И если какие-то проблемы возникли с исполнением в том числе, можно дальше еще у вас есть год, чтобы защитить свои интересы в суде. Если же бы срок был больше, то сложности возникли и с судебной процедурой. В чем плюс для должника? Если учинена исполнительная надпись нотариуса, не нужно оплачивать исполнительский сбор, не нужно оплачивать судебные расходы. И это существенная экономия по времени, поскольку мы понимаем, что с загруженностью судов процедура рассмотрения может занять и месяц, и 2, и 3. А как только исполнительная надпись будет учинена, там будет указана конкретная сумма, которая с вас взыскивается. Проценты за будущее время уже не будут натекать.
А договор займа нотариально заверенный, удостоверенный нотариусом, он актуален в большей степени для физических лиц, скажем, не близко знакомых друг с другом, или он актуален в том числе и для людей, знающих друг друга, там, знакомых с репутацией друг друга, может быть, он актуален и для деловых партнеров?
Он актуален для всех перечисленных граждан и юридических лиц. Мы понимаем, что денежные вопросы испортили дружбу многим.
Дружба дружбы, а табачок-то все-таки врозь,
а,
да?
А табачок врозь, потому что мы понимаем, ну, как говорится в русском языке, берешь чужие, отдавать свои. Чужие-то взять легко, а вот со своими расстаться сложно. И иногда никакая репутация, никакие заверения друзей, приятелей, ни даже наикрепчайшая дружба здесь не будут залогом возврата денежных средств. Не зря говорилось залогом, потому что передавать особенно большие суммы без обеспечения очень опасно. Это возможно и банкротство. Мы понимаем, что тот, кто дал взаймы, в случае процедуры банкротства, он станет в третью очередь. То есть перед вами будут еще дети того, кто дал вам взаймы, которым он должен платить алименты. Бабушка, которую он задавил машиной, которой он должен выплатить денежные средства в возмещении вреда здоровью. Его работники наемные, кому он должен выплачивать ежемесячно зарплату. А с вами вместе будет банк, которому он должен деньги по ипотеке. Но банк-то позаботился о себе, и он взял в ипотеку квартиру, да, на которую дал деньги. А вы вот о себе не позаботились, и у вас нет залогового обеспечения. Соответственно, хватит вам денег из общей конкурсной массы, ну, значит, какую-то копеечку вы получите. К сожалению, арбитражные управляющие говорят о том, что процент тех, кому смогли выплатить всю сумму, он приближается к нулю. Это 0, сколько-то там десятых, сотых процента. То есть вариант того, что с вами рассчитаются полностью в процедуре банкротства, он мизерный. А вот если вы будете залоговым кредитором, у вас всегда есть приоритет. То есть если вам передали в залог, допустим, автомобиль, вы можете забрать этот автомобиль в счет долга. Если вам передали, ну, у вас, допустим, большая сумма займа, вам передали в залог объект недвижимости, вы можете его забрать. А мы понимаем, что, ну, есть категория людей, которые говорят, ну, зачем я буду брать деньги в банке, банки такие корыстные, они нам там много денег с нас берут, проценты неподъемные, я лучше перезаймусь там у дяди Васи, у которого эти деньги есть, и ему хорошо, я ему с процентами верну, ну, чуть-чуть поменьше, чем в банке. И дядя Вася хорошо, он заработает. А плюс мы друг друга знаем, то есть, если что, я с дядей Васей договорюсь. А дядя Вася, если не дурак, он говорит, что вот раз ты квартиру берешь за мои деньги, давай-ка мы с тобой, дружок мой, договоримся, что ты мне, племянник, эту квартиру заложишь. И если ты не сможешь со мной рассчитаться, я у тебя эту квартиру заберу. Многих этот момент останавливает, это надо честно признаться, потому что, ну, вроде как, ну, дядя же хороший человек,
родная
кровь, а тут вот он ставит мне такие условия. Но дядя тоже понимает, что... А что случись? Чем будет отвечать? Ну, кроме этой квартиры, если больше ничего не будет, а он еще наделает долгов, возьмет автомобиль в кредит, и на этом же автомобиле разобьется и не сможет отдать. Поэтому дядя, взвесив все свои риски... Умный дядя придет, скажет, нет, давай, дорогой племянник, мы идем с тобой к нотариусу, мы зафиксируем, что я тебе дал денег целево на приобретение конкретно вот этой квартиры, и ты мне эту квартиру заложишь. И в этом случае есть для дяди 100% гарантия, что племянник с ним рассчитается, потому что племянник явно не захочет расстаться со своей квартирой. Но даже если племянника не станет, то его наследники точно так же будут отвечать этой квартирой, потому что все эти обременения перейдут на них. Такие же варианты возникают и с партнерами по бизнесу. Да, я готова вложить деньги в твое новое замечательное предприятие, но я не уверена, что что-то у тебя там выгорит. У нас, мы понимаем, что много стартапов разваливаются на этапе первого года осуществления. Но если выгорит, то ты мне заплатишь с процентами. А если не выгорит, ну, я заберу у тебя офис, в котором ты сидишь. По рукам, по рукам. И всем хорошо. То есть и у вас есть деньги на развитие бизнеса.
Но это те риски, на которые человек сознательно идет. Да? Не риски скорее, а
все риски
обременение.
Нужно,
да?
Все риски нужно оценивать. Все риски оцениваются в денежном эквиваленте. То есть я вам даю 1 000 000, да, на развитие. Но я должна понимать, что я хотя бы этот 1 000 000 могу вернуть. Лучше, если я смогу вернуть его с процентами, да, на которые мы договорились. И у вас есть офисное помещение, которое принадлежит вам на праве собственности. Стоит оно, допустим, 2. мы можем с вами договориться, что вы мне будете возвращать займ частями. То есть вам приносит ваш бизнес прибыль, и вы мне каждый месяц какую-то копеечку перечисляете. С процентами, без процентов, тут мы уже можем обговаривать. То есть тело долга вы сначала гасите, либо проценты мне возвращаете, как многие банки у нас действуют. Но в случае, если возникли проблемы, я имею право обратить взыскание на то, что вы мне заложили. И если вы мне часть долга вернули, мы просто продадим этот объект недвижимости и поделим денежки. То есть я заберу то, что вы мне должны, не больше того. А вы заберете то, что осталось сверх прибыли. Поэтому здесь, получается, каждый остается при своем. И вы свои интересы защитили, вы смогли попробовать себя в бизнесе, наработать опыт. А я осталась при своем капитале гарантированно.
Прямо сейчас прервемся на короткую рекламу, затем вернемся к разговору. Не переключайтесь, оставайтесь с нами.
Действуй, доверяя. Совместный проект «Эхо Перми» и Нотариальной палаты Пермского края.
Продолжаем программу «Действуй, доверяя». Напомню, говорим мы сегодня о договорах займа. В гостях у нас Мария Николаевна Боронина, нотариус Пермского городского нотариального округа. Мария Николаевна, по поводу рисков, давайте вот продолжим разговор. Вот вы уже сказали о том, что, скажем, там, взыскание в рамках процедуры банкротства – это не есть панацея, если я правильно понял, да? Затем мы сейчас сказали о таком механизме минимизации рисков, как залоговый займ. А вот, возвращаясь к теме нотариального заверения договора, я как
Взаимодавец.
Взаимодавец, прошу прощения. Могу быть уверенным в том, что регистрируя... Это сделка, да, кстати, у нас договор?
Договор займа и договор ипотеки, если о недвижимости, или договор залога, если о движимом имуществе, да, это сделки.
Вот что, регистрируя, заверяя эту сделку в нотариальном порядке, я, как дающая деньги сторона, могу рассчитывать на некие гарантии компенсационные. Если я правильно понимаю, есть какой-то компенсационный фонд нотариальной палаты, какие-то механизмы есть?
Да, конечно, механизмы защиты есть, и механизм этот четырехступенчатый. Во-первых, нотариус отвечает своей страховкой. Если речь идет о договорах ипотеки, то здесь страховка минимум 5 миллионов у каждого нотариуса на территории Российской Федерации. Второй этап – это комплексное страхование или коллективное страхование нотариальной палаты субъекта Федерации. Следующий этап – это личное имущество нотариуса. И последний этап, который действовать начал с этого года, с 1 января 2018, это компенсационный фонд Федеральной нотариальной палаты. То есть если случится таким образом, что по вине нотариуса вы останетесь без обеспечения, допустим, нотариус допустил ошибку и не проверил, что то, что закладывается, вообще не принадлежит, да, тому, кто вам заложил. Либо там были какие-то проблемы с этим имуществом. Допустим, это был последующий залог, а согласие предыдущего залогодержателя не было истребовано. Такие ситуации за последние 10 лет в страховой и судебной практике не встречались. То есть, во-первых, гарантия – это профессионализм нотариуса. Нотариусы – квалифицированные юристы, они повышают свою квалификацию, они обладают доступом к различным информационным базам данных, они могут проверить, ну, как я уже говорила, и финансовую состоятельность той и другой стороны, что человек не запятнал свою репутацию, не заблокировано его имущество Росфинмониторингом, что нет проблем с исполнительными производствами. То есть он не набрал займов уже, там, не знаю, у 20-30-40 человек, которым он должен эти займы вернуть, и это и есть исполнительное производство. И, ну, мы знаем, что многие грешат чем. Сегодня я взял у Вани, завтра взял у Васи, чтобы вернуть Ване, завтра взял у Маши, чтобы вернуть Васе. И вот так вот дальше, и уже потом возвращается снова к тому же Ване, кому он когда-то деньги вернул.
В общем, так и живем.
Да, перезанимаю у одного, у второго, у третьего, и сумма долга растет. И человек понимает, что он отдать-то не сможет. И вот, к сожалению, зачастую финансовая неграмотность, правовой нигилизм, да, когда люди не обращают внимания на то, что у нас написано в законе, либо считают нормальным проконсультироваться у соседки бабы Мани, да, а не пойти к грамотным специалистам и не взвесить все риски. Риски могут быть экономические, да, если речь идет о больших каких-то вложениях в те же новомодные стартапы, инвестиционные проекты, да, игра на фондовой бирже или еще какие-то моменты. Нам же обещает реклама много чего интересного. И мы понимаем, что многие люди ведутся на эту рекламу. Ничего не хочу сказать плохого, но если ты не обладаешь познаниями в определенной области, ты не можешь оценить риски. Пусть тебе поможет оценить эти риски тот, кто этим занимается. И ты уже взвешенно можешь принимать решение. Да, есть венчурные компании, которые готовы вкладывать в любой сумасшедший стартап, но у них есть на это деньги.
А у Бабы Мани из соседнего подъезда... Собственно говоря, для того и создавались венчурные, потому что они осознают риск.
Да, мы понимаем, что тот, кто вложил деньги на первом этапе в новомодный биткоин, да, заработали сейчас кучу денег. Но мы также понимаем, что эта история может закончиться в любой момент, потому что многие государства запретили использование вот этих никем не регулируемых цифровых валют, поскольку это выходит за рамки деятельности государства, потому что только государство может производить деньги, а это неизвестно, кем производимые продукт. Точно так же много денег получили те, кто вложились изначально в яблочную компанию, да, но никто не знал, выгорит ли. Поэтому сейчас стартапов очень много. И не понимая, не взвешивая эти риски, люди могут прогореть. То есть, если ты готов, и для тебя это не та сумма, которая будет, приведет к тому, что ты уже пойдешь банкротиться, как тот, кто дал взаймы. То есть ты рассчитывал, что тебе вернут деньги до твоей зарплаты, а тебе до твоей зарплаты не вернули, и дальше, ну, извините, живи на дошираке, да, или питайся чем-то подножным кормом.
Я правильно понимаю, что вот если договор займа не оформлен нотариально, то если мне деньги не возвращают, причем не возвращают хронически, но у меня один путь остается, как у физлица. Это обратиться к российскую судебную систему нашу.
Да, конечно. Это только судебная защита.
В гражданском порядке, да?
Это общий гражданский порядок взыскания долга. Есть определенная категория дел. То есть, если вы сами не разберетесь, то вам придется привлекать юристов, привлекать адвокатов. То есть, это тоже будет не за бесплатно. Нужно понимать и взвешивать все риски, что у нас есть такие заемщики, которые любят прятаться, которого еще и найди, пойди.
А у нас нет института привода в гражданский процесс, как я понимаю.
Ну,
то есть никто искать-то не будет?
Нет, искать будут, но в рамках уголовного процесса, если вы докажете, что этот товарищ...
В гражданском нет.
Здесь вам придется очень плотно поработать с правоохранительными органами, чтобы доказать, что вот это дядя Вася, он такой мошенник, такой нехороший.
Оказывается, состав должен быть, да?
У всего дома взял взаймы, уехал на Карибы и возвращаться оттуда не собирается.
Если серьезно говорить, конечно же, в наше время мало кто, наверное, и сорит деньгами и дает направо и налево взаймы. Вот, ну, мы об этом чуть-чуть позже поговорим. Вот до рекламы хотелось бы, знаете, о чем еще сказать? Очень быстро, очень коротко. Все-таки к нотариусу кто сейчас идет с договором займа, оформлять договор займа? Это скорее бизнесмены или это физические лица, не связанные с бизнесом? Это, скажем, ну, я не знаю, формат...
Портреты этих людей абсолютно разные. Это может быть и бабушка с внуком. Это могут быть и бизнес-партнеры, которые являются соучредителями одной какой-нибудь крупной фирмы. Это могут быть бизнес-партнеры, которые работают, допустим, в одном направлении и готовы друг другу помочь, да, поддержать в трудное время. Это могут быть друзья-приятели, там, не знаю, денег на свадьбу решил другу дать, но не подарить, а взаймы. То есть ситуации могут быть абсолютно разные. И такой портрет заемщика, который готов прийти к нотариусу, он абсолютно разный. То есть здесь сложно сказать, что это возраст такой-то, либо мужчина это или женщина. Говорю, это может быть и бабушка с внуком, это может и мама с дочкой. Ситуации бывают разные. Поэтому тут сложно охарактеризовать. Это люди думающие, как правило, те, которые взвешивают свои риски и понимают, что есть вероятность того, что может быть невозврат. То есть здесь, ну, любой письменный договор – это наша договоренность по тем параметрам, по которым мы друг другу с вами не доверяем. Поэтому если есть даже маленький элемент недоверия, он должен быть всегда. Люди приходят к нотариусу.
Прямо сейчас прервемся на короткую рекламу, а затем вернемся в студию. Не переключайтесь, оставайтесь с нами.
«Действуй, доверяя» – совместный проект «Эхо Перми» и Нотариальной палаты Пермского края.
Это программа «Действуй, доверяя». Говорим мы прямо сейчас о договорах займа, о том, как обезопасить себя, причем обезопасить с обоих сторон, и как со стороны заемщика, так и со стороны заимодавца. Говорим мы в нашей студии сейчас с нотариусом Пермского городского нотариального округа Марией Николаевной Барониной. Вот по поводу современных так, фишек мы чуть-чуть сказали. Цифра пришла в нашу жизнь, она просто во всех сферах, да? Цифровую экономику мы как бы строим, наверное, ключевое слово пока как бы. Но сейчас не об этом. Вот теперь и деньги онлайн, в формате онлайн можно взять. Но к тому, что мы делаем перечисления через нашу банковскую карту, через, ну, по сути, наш банковский счет, принадлежащий нам в кредитном учреждении, там, на законных основаниях, мы привыкли. То есть эта транзакция прозрачна. Она прозрачна для финансовых органов, она прозрачна для банка, она прозрачна в случае чего и для контролирующих органов. А вот если я хочу взять деньги взаймы в режиме онлайн, да, но не, подчеркну, не через вот такие оцифрованные традиционные инструменты, как то банковская карта, да, например, там как раз все понятно, и правоотношения, вытекающие из этого займа, тоже очевидно. Электронные деньги, вот эти электронные займы, насколько это все серьезно и, не без, и безопасно или небезопасно?
Я, наверное, в этой сфере буду более традиционным. То есть я считаю, что до тех пор, пока у нас в закон не внесены изменения, что можно заключить договор займа путем обмена электронными документами, а не путем заключения одного договора на бумаге, я бы не рисковала не давать деньги взаймы таким образом, не брать их. Ну, брать, может быть, это будет хорошо для тех, кто их и не собирается возвращать. А вот для того, кто готов дать свои свободные средства таким образом, используя всевозможные электронные площадки и агрегаторы, в том числе путем перенаправления там, электронных денег через неверифицированные электронные кошельки, ну, тут достаточно большие риски. Во-первых, договор займа у нас считается заключенным не с момента подписания договора, а с момента передачи денег. И со всеми модными изменениями, которые вступят в силу летом, физических лиц это все-таки не коснется. И в случае чего тот, кто недополучил деньги или не получил деньги, совсем сможет оспаривать этот договор по безденежности. Но чтобы что-то было оспаривать, договор-то все-таки должен быть. Поэтому обмен СМС-сообщениями, обмен какими-то электронными письмами, он не будет подтверждать стопроцентно заключение договора. То есть мы опять возвращаемся к той же дедовской расписке, которая будет приниматься судом как вещественное доказательство. А в цифровую эпоху мы можем даже не знать, кто стоит на второй стороне. Может, это компьютерный вирус, таким образом собирает с вас деньги. Может, это другие товарищи, разрекламированные во всем мире, русские хакеры, которые с вас тем самым собирают денежные средства на проведение своих дальнейших хакерских атак. И доказать в дальнейшем все эти цифровые правонарушения будет достаточно сложно. Отдел К у нас загружен работой. И мы должны понимать, что если мы здесь с вами, вот сидя за столом, ударили по рукам, да, мы можем вот пригласить человека быть свидетелем, да, мы можем подписать документ, мы можем сходить к нотариусу, у нотариуса удостоверить.
То есть мы живем в реальном мире, вы имеете в виду,
да? Да. А если мы заключаем договор вот на какой-то непонятной электронной площадке, которая называется, там, не знаю, электронная капуста, да, и мы передаем деньги через эту электронную площадку, уверенности в том, что эта площадка, как обещает, фиксирует все эти платежи, используя новомодные там, денежные средства, расчеты биткоинами, расчеты фиксируются на всех этапах, мы уверены в этом быть не можем, к сожалению. поскольку мы не знаем, никому принадлежит эта площадка, и поскольку эти правоотношения, они пока выходят за рамки нашего гражданского кодекса. Наш кодекс в этом плане очень традиционный. Должен быть документ, подписанный двумя людьми собственноручно, и также собственноручно должно быть написано, что денежки получены. Да, электронная транзакция может подтверждать, но с учетом того, что электронные криптовалюты у нас не признаны в чистом виде, да, то есть биткоинами вы рассчитались, мы должны понимать, что это приравнено вообще-то к лотерее. То есть мы можем выиграть на этом, мы можем не выиграть. А любые лотереи у нас должны вообще учреждаться государством. Частных лотерей у нас быть не может. Поэтому эти риски будут не застрахованы. И, скорее всего, это уйдет не в разряд договора займа, а в разряд игр и пари. А игры и пари, ну, только на добром слове. Я проиграла пари, я тебе денежки отдала. Если захотела. А если не захотела, то ты взыскать с меня денежки по этому пари в судебном порядке уже не сможешь.
То есть в юридическом смысле это что-то такое, если так можно сказать, применительно к юридической практике, легкомысленное?
Ну, то есть, это необдуманное решение. Я понимаю, что все эти электронные новомодные фишки, может быть, привлекают, завлекают. Они яркие, они красивые, они мигают на экране. Но нужно понимать, что деньги-то, они вот... Они сейчас здесь в кармане или на банковском счете, или в сейфе. А я их перевела в цифру, и все, пшик, их нет. И я не знаю, с кем я заключила договор, кто был по ту сторону экрана, и на этом ли континенте он был, потому что у нас, извините, мировая паутина. И смогу ли я вернуть деньги? А может быть, это из серии тех самых нигерийских писем, что вы получили наследство, а вообще на самом деле это мошенники, которые находятся где-то там на другом континенте, которые с вас новым способом решили эти денежки выманить, которые у вас были. Точно так же есть какие моменты? Многие эти агрегаторы предлагают заплатить сначала какую-то сумму. Ну, я вам до эфира рассказывала анекдот, да, про двух крестьян. Два соседа, крестьянина, говорит, дай мне взаймы рубль, а я тебе два верну по осени, когда соберу урожай. Говорит, давай, у меня есть свободный рубль, возьми. Слушай, вот, Петро, вот все хорошо, но давай ты мне проценты вернешь сразу. Ты же мне все равно с процентами заплатишь. И вернул крестьянин рубль. И что получилось? Он еще рубль осенью должен.
Ну, вроде все честно, кстати.
Ну, все честно. Поэтому взвешивать нужно...
А по факту не совсем выгодно, прямо скажем.
Ну, очень невыгодно, я с вами соглашусь, потому что вроде как на развитие бизнеса рубль брал, но тут же его вернул. То есть и семена-то тебе купить вроде как не на что, бедный крестьянин. А денег ты и должен остался. И вроде честно... И вроде обманули. Поэтому взвешивать здесь нужно риски не только правовые, но и финансовые. Потому что многие люди, полагаясь на честное слово, на репутацию, готовы не смотреть в договор, готовы не подписывать договор. Ну, я же тебя знаю 100 лет. Ну, что, дружок, ну дам я тебе денег, ну, ты мне по-любому вернешь. Ну, в крайнем случае, мама твоя обещала, что за тебя заплатит. А мама говорит, а я вообще не в курсе, что мой дружок брал деньги взаймы у тебя, и извини. И, получается, остаешься без денег. Точно так же есть, к сожалению, мошеннические схемы обратного плана, когда тебе предлагают взять 100 рублей до зарплаты, говорят, ну, дружок, понятно, да, нам нужно обеспечение. Давай-ка ты нам свою квартиру за эти 100 рублей заложишь. И мы понимаем, что вес квартиры и вес 100 рублей, он абсолютно разный. Квартира стоит, несоизмеримо просто. И получается, что люди, не читая и обеспечительный договор, то есть и договор ипотеки не обязательно у нотариуса удостоверять.
Вот эти риски все, они убираются на приеме нотариуса? Это все может выявиться, и нотариус разъясняет вот эти вещи?
Заблуждение. Потому что, во-первых... Или во-вторых, я не знаю, или в главных.
Самое главное, я правильно понимаю, что нотариус не заинтересован в результате сделки как таковой? То есть сам факт того, что ну, подписан будет или не подписан договор займа, не это самоцель, не подписание, а скорее прозрачность, понятность и как-то, я сейчас, наверное, напутаю с точки зрения юристов, но я сразу прошу прощения, если не так скажу, там, юридическая легитимность, она, хотя она есть юридическая, ну, да?
Легитимность, да.
Да, легитимность, да, вообще сделки.
Вот смотрите, закон о нотариате говорит, что главная задача нотариата – обеспечить юридическую безопасность всем гражданам и юридическим лицам. То есть задача нотариуса не... заработать больше денег, да, хотя понятно, что мы все работаем не за бесплатно, не удостоверить любое количество документов, абы как и абы что, а задача нотариуса, чтобы незнание людей не были использованы им во вред. Мы понимаем, что, ну, если пришли две бабушки, да, ну, допустим, примерно одного возраста, примерно там одного финансового положения, учились они вместе всю жизнь вместе работали, то есть они имеют определенно абсолютно одинаковый социальный статус, абсолютно одинаковое понимание. Но одна здоровая, а вторая болеет. И та, которая здоровая, решила воспользоваться уже старческим слабоумием своей подружки и нанести ей таким образом вред. Нотариус, общаясь, он увидит эту разницу, он увидит, что не все так чисто и гладко, что хотят причинить вред второму участнику сделки. И задавая много вопросов, тут не нужно удивляться, что нотариус – это не инквизиция. Нотариус должен понимать, что ваша воля и то, что вы волю выражаете вовне, соответствует тому, что вы хотите сделать. Волна расследований и мошеннических схем прокатилась вот с договорами займов, с потребкредитами, с займами до зарплаты по всей стране. Суть в чем заключалась? Люди, не зная, что это такое, подписывали вместо договора ипотеки, договора залога недвижимости, договора купли-продажи. Где-то был написан обратный выкуп, где-то не было написано обратного выкупа. И что получилось? Вот вы взяли 100 рублей, да, до зарплаты, а заложили квартиру. А вместо того, чтобы договор ипотеки подписать, вы в МФЦ на коленке подписали договор купли-продажи о том, что вы свою квартиру, оказывается, за 1 000 000 продали. Но вы же доверяете тому дяде Васе, с которым вы договор подписываете. Он же вот прям сказал: зуб даю, отдам, отдашь деньги, я тебе отдам документы на эту квартиру, и все. Придем сюда же, все подпишем. Вы вернули 100 рублей этому дяде Васе. Вы замечательный, красивый заемщик, вы вернули все до копейки. И тут дядя Вася говорит: ну, вообще-то тетя Маша уже собственник этой квартиры, потому что ты ж мне продала за 1 000 000, а вот я за 2 000 000 продал другому, и вообще выезжай, тетя Маша завтра приезжает. И получается, что вы и деньги-то вернули, вы больше ничего никому не должны. А вы, оказывается, в договоре купли-продажи расписались, что вы 1 000 000 за продажу квартиры получили. Но вы не читали, вы просто доверяли этому человеку. И, как говорят правоохранители, доказать на данном этапе использование мошеннических схем, использование влияние того, что человек не читал. Мы понимаем, что у нас 99% населения грамотные люди, которые вообще-то читать умеют.
Читать не значит понимать.
А у нас многие даже не читают, к сожалению. Сказали: вот здесь, здесь, здесь и здесь распишись. И все. Получили свои заветные 100 рублей до зарплаты и рады. А потом оказывается, что за эти 100 рублей, которые еще и ты вернул, тебя выселяют из квартиры. И дальше начинается мытарство, хождение по правоохранительным органам и судам.
Мария Николаевна, отдельная тема. Мы в следующий раз об этом обязательно поговорим в следующей программе. Хотелось бы завершить вот тему займов, договора займа на какой-то позитивной ноте. Итак, договор займа, буквально телеграфным стилем. Договор займа, как обезопасить себя и... над чем, в первую очередь, нужно подумать, когда решаете вопрос по поводу дать, не дать взаймы, взять, не взять взаймы?
По поводу взять, не взять. Всегда хорошо работает поговорка. Нужно понимать, что отдаешь свои. А по поводу дать, не дать. Нужно понимать, что эти денежные средства могут к тебе не вернуться. То есть сумма, о которой идет речь, должна быть для тебя не настолько существенной, которой ты готов рисковать. то, что вот делают венчурные фонды, оценивая свои риски. Но взвешивая за и против, ты должен понимать, что у тебя есть гарантия, у тебя есть обеспечение, у тебя есть надежный документ, который в суде оспорить будет невозможно, потому что это нотариальный акт, допустим. Оспаривать нотариальный акт в судебном порядке достаточно сложно, он имеет железобетонный вес. Его оспорить можно либо по подложности, либо по нарушению процедуры. За нарушение процедуры будет отвечать нотариус, и вы сможете получить страховое возмещение. Поэтому, взвешивая все риски, все больше и больше людей приходит к выводу, что, во-первых, нужно понимать финансовое состояние, и если я это проверить не могу сам, то я могу попросить проверить в том числе нотариуса. И взвешивая правовые риски и понимая все выгоды из нотариальной формы, возможность сомнительной надписи, возможность обращения взыскания на заложенное имущество в упрощенном порядке, люди все чаще и чаще обращаются именно за удостоверением как договоров займа, так и договоров ипотеки или договоров залога.
Мария Николаевна, спасибо за участие в программе. Напомню, это была программа «Действуй, доверяя». Говорили мы сегодня о договорах займа вместе с Марией Николаевной Барониной, нотариусом Пермского городского нотариального округа. С вами был Ярослав Богдановский. До встречи, как обычно, в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Перми. Спасибо, до свидания.
До свидания.